Программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Дилетанты.
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий Евгений Бунтман. И продолжаем такой небольшой сериал, связанный еще с последним номером «Дилетанта» и со столетием начала страшного голода в России и не только в России, на территории современного Казахстана и частично на территории современной Украины. Это голод 1921-23 годов. Ему и посвящена главная тема последнего номера журнала «Дилетант», мартовского номера. В прошлый раз говорили много о причинах голода с историей Юлией Хмелевской, о последствиях голода, и в конце говорили и об иностранной помощи, в основном про иностранную, про помощь, оказанную организацией АРА, Американская администрация помощи. В этот раз будем говорить и о другой иностранной помощи. У нас в гостях Сергей Никитин, историк, автор книги, недавно вышедший «Как квакеры спасали Россию». Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Если история с АРА, она известная, но, может быть, намеренно забытая в советское время и перевернутая немножко, обвинения в шпионаже американцев были, то история с квакерами до вашей книги была неизвестна практически никому долгое время. Давайте начнем с того, что расскажем, кто такие квакеры, которые спасли, ну вот, во всяком случае, несколько сотен тысяч человек, да, кормили во время голода. Кто такие квакеры и как они спасали Россию? И про другие иностранные организации, про вообще в целом иностранную помощь тоже поговорим. Кто такие квакеры?
Квакеры – это протестантское христианское движение, которое возникло в середине 17 века в Британии. Основателем ее считается Джордж Фокс, довольно своеобразный человек. И отличительной чертой этой церкви является, во-первых, необычность проведения церковной службы. Она проходит в полном молчании, у них нету икон, нету священников. Кроме того, квакеры считают, что все люди равны, независимо от расы, пола или социального происхождения. Они всегда говорят правду, это принцип, который изначально, поэтому отказываются принимать какие-то клятвы. И они пацифисты, они считали, что каждый человек несет в себе частицу Бога, и поэтому убийство человека просто это как богохульство и святотатство, то есть вот изначально и по сей день квакеры являются пацифистами.
Насколько я понимаю, квакеры – это движение религиозное, распространено в первую очередь в Англии, в Великобритании и в США. Я правильно понимаю?
Да, совершенно верно. Они начались в Англии, но потом в связи с тем, что США – это колония британская, многие туда переехали, но там еще отдельная история.
Российская история квакеров. Вот, наверное, к 20 веку сразу перейдем. Понятно, что квакеры приезжали, и когда открылось окно в Европу, да, в 18 веке. Но вот история с помощью квакеров, какие у них были ресурсы, почему решили именно помогать России? Главное, когда, ведь 21 год – это не первый раз, когда квакеры помогали.
Да, совершенно верно. Значит, если говорить о ресурсах, надо отметить, что квакеры пользовались очень хорошей и пользуются по сей день хорошей репутацией в Британии, ну и в США, и, в общем, во всем мире. Я хочу просто заметить, что, например, шоколадный бизнес, вот Кэдбери, Фрай, кто там еще, основной шоколадный бизнес британский, он был основан квакерами. Это к вопросу о ресурсах, то есть это довольно состоятельные люди, которые работали вот в этом бизнесе, они также были владельцами банков. Приехали они действительно, вот моя книга охватывает период с 1916 года и заканчивается 1931. Так вот, в 1916 году они приехали не потому, что Россия какая-то уникальная, необычная, просто квакеры еще с 19 века, они помогали всем тем, кто страдает от войн. То есть вот они не воюют, квакеры, но они помогают гражданскому населению, беженцам, людям, которые лишились крова. И к Первой мировой войну они помогали людям на континенте, то есть речь идет у нас о странах балканских странах, мы говорим о Франции, о Австрии, и там они уже работали, а Россия просто еще одна страна, которая страдала от войны, и вот в 2016 году было принято решение посмотреть, каким образом квакеры при своих ресурсах, понятно, не очень больших, но все-таки они могут помочь беженцам. Известно, что начало Первой мировой войны привело к тому, что очень большие массы людей были вынуждены покинуть места своего проживания. Речь идет о том, что сейчас называется Польшей, а тогда это была западная окраина Российской империи. Вот с этого все началось. Квакеры тогда приехали в количестве 4 человек. Среди них был, кстати говоря, и один из них был Кэдбери, из семейства Кэдбери.
Из того самого, где у которых шоколадные фабрики, да.
Да, вот. Они посмотрели, бывали в Петрограде, столице, в Москве, поехали в Самару, и дальше они приняли решение, что наибольшее количество беженцев в соотношении к местному населению находится в Бузулукском уезде Самарской губернии. Вот поэтому было выбрано это место.
Это еще тогда, во время Первой мировой войны, было выбрано Самарская губерния.
1916 год, правильно.
И насколько тяжелое там было положение, потому что, вот забегая вперед, мы знаем, что голод Самарской губернии, ну, сейчас Бузулук – это Оренбургская область, насколько я понимаю, тогда это Самарская губерния, и один из самых пострадавших регионов от голода был. А что было в 2016 году?
В 2016 году соотношение, если, скажем, как-то посмотреть на то, какое количество беженцев по отношению к местному населению, то такие города, где в абсолютных числах, конечно, было очень большое число беженцев, такие города, как Петроград и Москва, там процент был 2-3% в соотношении, как я сказал, приезжих, то Самарская губерния и Бузулукский уезд показывал цифру 23%. Понятно, что понаехавших, в общем, как-то не любят традиционно, здесь никакого секрета нету. И вот внезапно появившиеся в Самарской губернии люди, которые, в общем, и другой, как бы у них быт, и другая религия, понятно, что из Польши ехали католики, лишние рты, в общем, на очень богатую территорию приехали, у них они... Со стороны местного населения было очень мало симпатии в отношении этих беженцев, поэтому квакеры решили, что надо каким-то образом поддерживать приехавших беженцев, а не секрет, что работать-то негде, вот ты получаешь государственную какую-то там копеечную субсидию, вот, но помимо того, что негде работать и питаться мало чем тоже достается этим самым несчастным беженцам, тут еще же и мощная депрессия, вот ты сидишь с утра до ночи, и тебе делать нечего, поэтому квакеры начали создавать мастерские, где предоставлялась работа для беженцев, они стали зарабатывать какие-то деньги.
То есть они предоставляли и мастерские, и оплачивали труд, соответственно, тех, кто там работал.
На самом деле, типичный буржуазный был придуман бизнес. Значит, мастерская, к примеру, сказать, которая получала из Британии пряжу, они, скажем, делали носки, делали какие-то предметы одежды, и уже к тому моменту, к 16-17 год, в общем, рынок был не насыщен мануфактурой, и естественно, что вот эта продукция, которая получалась в квакерских мастерских, она имела хороший спрос. Соответственно, эти вещи продавались, это прибыль, на которую закупались еще
то есть еще и прибыль пряжа. Была. То есть...
Ну, в общем, да, и плюс люди получали какие-то свои копейки, и тем самым жизнь какая-то становилась осмысленной. Кроме мастерских, были открыты больницы и поликлиники по той причине, что большое число медперсонала из Самарской губернии, как и, в общем, со всей страны, было вывезено на фронт, нужны были врачи на фронте, да, то есть больницы закрывались. Здесь квакеры приехали, среди них было много врачей, они открывали больницы, и было много сирот. Это тоже все проблема беженцев, значит, вот беженских сирот квакеры помещали в открытые и созданные ими детские дома. Там было село Могутово, и еще под Бузулуком был монастырь, где тоже был сделан квакерский сиротский дом.
Сколько было квакеров, которые этим всем занимались? Сколько людей задействовано было? И вот именно приехавших квакеров.
Значит, вот первая миссия, о которой мы сейчас говорим, которая длилась с 1916 года по 1917, я сделал тщательный подсчет, и получилось у меня цифра 45 человек.
Всего?
Это всего, да. То есть это понятно, что там были какие-то... кто-то приезжал, кто-то уезжал, но общее число, то есть это очень небольшое количество людей, но, тем не менее, они оказали какую-то большую позитивную поддержку вот беженцам. И я даже помню, что я в архивах смотрел бузулские газеты той поры, и там это отмечалось, там были статьи, где с восторгом писалось о том, насколько хорошо поставлено дело, скажем, обучение плотницкому мастерству для мальчиков или придению там, ткани для девочек. То есть это было незначительно, но все-таки вклад, понятно, что там не какие-то космические объемы, вот, но они определенно помогали беженцам в это время в Бузулуке.
Важно понять это. Еще важно будет, когда мы будем обсуждать уже голод 21-23 года в другом государстве, с другой властью, как власть это воспринимала тогда, царская власть, 16-17 год. Как это все, какие разрешения нужно было получать, как это логистически согласовывалось с местными властями, с губернскими властями?
Сразу к ним очень хорошо относились, потому что, как я сказал, у квакеров репутация уже к этому моменту была известна, и как вы тоже вспомнили, квакеры ведь приезжали и до этого в Россию, они, скажем, пытались помочь во время голода 1890 года, то есть это не, как бы не неизвестные люди приехали. У них были встречи с представителями властей в Петрограде, в Москве, и им всячески помогали. Вот я читал множество документов, и очевидно, что власти к ним относились очень хорошо. Один забавный документ я нашел в Петербургском архиве, где было донесение полицейского, значит, вот каких-то спецслужб тогдашнего времени о том, что приехали люди подозрительные, вот не прикажете ли за ними вести следствие. Но
слежку, не приказали?
Очевидно, не приказали, потому что нигде в квакерских документах я этого не обнаружил. Я думаю, что сказали: успокойся, дорогой товарищ, они наши союзники в конечном итоге и вот помогают нашим беженцам. Так что отношения, да, властей были хорошие. Надо сказать, что квакеры в первой миссии они успели застать и большевиков, и также они попали под снаряды и обстрелы времен гражданской войны, то есть вот этот вот Чехословацкий легион, его восстание, это как раз именно те места и именно те годы. И со всеми у них были вполне хорошие отношения. Там была вообще фантастическая история о том, как британский квакер Теодор Рик пересекал линию фронта для того, чтобы получить деньги, английские деньги, пришедшие из Лондона в Петрограде, а потом возвращался обратно. То есть он вез на себе колоссальное количество денег, и у него были два документа. Один документ, который он показывал большевикам, это подписанная Чичериным бумага, а второй документ, значит, вот от местных чехословацких легионеров, которым он заручился перед отъездом, он показывал это противникам большевиков, и таким образом этот человек успешно проехал.
Вот это показатель того, перепутать, по всей видимости. Да.
Показатель того, как, насколько они были, в общем, уважаемы российскими властями.
А церкви не было никаких препятствий в 16-м году?
Нет, не было. У меня есть фотография, где запечатлены еще дореволюционный снимок, сделанный там вот квакеры из первой самой миссии. Сам мистер Кэтбери, он до Бузулука не доехал, он побывал в Петрограде и Москве и уехал обратно докладывать то, что он увидел в Лондон. А трое оставшихся членов этой миссии исследовательской, так сказать, они доехали в Бузулука, и там была фотография, которая мне попалась в руки, очень интересная. Значит, на ней запечатлен и предводитель дворянства местный, и вся местная знать, там небольшое количество людей, вот, и священник, который тоже находится вместе с ними. Квакеры ведь очень толерантны ко всем религиям, это, наверное, уникальная церковь в том плане, что они не имеют ничего против, если квакер, вот, скажем, я знаю многих квакеров, которые практикуют в то же время буддизм, или ходят на службы в мечеть, такие есть, то есть они как-то очень спокойно относятся, и в ответ к ним относятся также очень хорошо, и православная церковь в этом деле не исключение.
Да, я как раз хотел уточнить насчет мастерских и других ремесел, которым обучали квакеры, нужно ли было быть обязательно христианином, или не было?
Ну, потому что
из Польши бежали иудеи тоже. Например, я не знаю, добежали ли до Самарской губернии, но тем не менее.
Нет, ну вот, как я сказал в самом начале, что одной из отличительных черт квакеров является то, что все люди равны независимо от расы, пола и этнического происхождения, поэтому никакой разницы, конечно, не делалось. Двое квакеров, кстати говоря, во время Первой мировой войны работали в Минске еще, и там как раз большое было число именно людей, которые вот бежали из Польши, да, еврейской национальности, вот там двое работали.
Сергей Никитин, я напомню, историк, автор книги «Как квакеры спасали Россию», у нас в эфире. Как они общались? Правильно ли я понимаю, что в основном это были иностранцы, это были англичане, американцы, может быть, даже исключительно, поправьте меня, если я не прав, как они общались? У них были переводчики?
Да, общение, это, конечно, было проблемой. То есть вот даже первая миссия, которая приехала, она сказала, что, в общем, на английском здесь никто не говорит. Я читал их письма обратно в Лондон. Вот, значит, немецкий, как сказал один из участников миссии, здесь «verboten». То есть по-немецки, по понятной причине, идет война с немцами. Если Петербург в Петроград переименовали, то уж по-немецки тоже нету никакой возможности говорить. Использовали французский язык как язык, так сказать, вот, который был знаком как русской знати, так и квакерам. Вот, были переводчики, да, в Бузулуке у них во время первой миссии работало несколько человек, и они потихоньку сами, конечно, учились русскому языку с разной степенью успеха. Кроме того, в 17 году, в августе 17 года, еще до революции, приехало 6 женщин-квакерей из Соединенных Штатов Америки. Так вот, в их числе одна была девушка, которую звали Амалия Фаберже-вская, и она была этническая полька, которая эмигрировала из тогда вот царской, значит, России в Соединенные Штаты, а потом вот из Соединенных Штатов она вызвалась поехать обратно вот вместе с другими американками, и она, так сказать, была в помощь, потому что понятно, что она по-русски могла говорить. Вот так как-то старались.
Сергей Никитин, историк, автор книги «Как квакеры спасали Россию». Говорим про голод и помощь иностранную. Мы будем во второй части после новостей и рекламы будем уже говорить непосредственно про события 21-23 годов, как квакеры помогали, как они кормили население и что с ними случилось потом. Остались они в России или уехали? Об этом будем говорить после середины часа.
Дилетанты. Дилетанты.
Это программа «Дилетанты», и у нас в гостях Сергей Никитин, историк и автор книги «Как квакеры спасали Россию». Говорим про голод 20-х годов, и, собственно, к нему сейчас во второй части и перейдем. Квакеры еще раз попадают в Россию в 21-м году. Как и после чего они попадают? После... Это как-то организованно произошло, когда и там ватиканская помощь была, и помощь организации «Джойнт» еврейской была, и квакеры. Как это распределялось, кто кому и где будет помогать?
На самом деле они здесь лидерами были, потому что попали они не в 21-м году обратно в Россию, а в 1920 году. Надо сказать, что они с большой неохотой покидали Россию в 18-м году, делали это через Дальний Восток. Им казалось, что здесь большое поле деятельности для квакеров, потому что, во-первых, они в Самарской губернии нашли довольно много сект, которые были очень похожи своими службами на квакеров. То есть даже, там даже была какая-то мифическая встреча с некой сектой, которая проводила службу церковную в молчании. Кроме того, они полагали, что есть большой шанс помочь крестьянству, а революция, случившаяся в России, она как-то воодушевила религиозное общество друзей. А, значит, квакеры полагали, что вот это уникальный эксперимент, когда, казалось бы, рабочие и крестьяне наконец смогут владеть своей страной, и здесь кто, как не квакеры, им могут помочь. Поэтому они, буквально сразу покинув Россию, они стали проситься обратно уже у советских властей.
Но плюс еще большая религиозная свобода после вот первых годов советской власти, там, несомненно.
Да, религиозная свобода, которая достигла своего пика, наверное, в 21-м году. Все-таки в 20-м там еще как-то не очень... Я не специалист, но мне кажется, что еще не очень было. К ним относились очень хорошо, потому что их помнили, что интересно, их помнили, их работу вот 16-18 года. Итак, летом 20 года появляется англичанин Артур Уоттс, который был манчестерским плотником, квакером, и он начинает заниматься тем, что он распределяет детское питание, сухое молоко, рыбий жир, какие-то базисные вещи, которые приходят из Англии, от квакеров и от других общественных организаций. Он распределяет это по медучреждениям Москвы. Значит, детское сухое молоко получали там порядка 15 тысяч детей в каких-то лесных школах, детских садах, а около 30 тысяч детей были, московских, были обеспечены рыбьим жиром. В октябре 1920 года к нему на помощь приезжает американка Анна Хейнс, которая уже работала в Бузулуке, то есть она уже знала, что это такое Россия. И они вдвоем, фактически это был такой небольшой квакерский офис, сначала в гостинице «Совой», а потом буквально на Красной площади, в том здании, где сейчас находится ГУМ, у них там на третьем этаже была конторка, им выделили склад, там поступали продукты из Британии, и они занимались вот этой раздачей гуманитарной помощи. Именно в таком состоянии был квакерский центр, когда начался голод. То есть вот у них было определенное преимущество по сравнению со всеми другими.
То есть уже была как-то наработана логистика, да, методы и пути раздачи продовольствия.
Да, и склад был самое главное. Да, и поэтому вот когда начался голод, то... В общем, сигналы о голоде уже поступали, там, в принципе, было понятно с самого начала 21-го года, но квакеры пока концентрировали все свои усилия на Москве, когда же вот это известное письмо Горького «Дайте хлеба и медикаментов» было отправлено на Запад, когда Гувер, поставив условия, согласился помогать, и АРА начала свою работу, то вот подписание договора между АРА и Советской Республикой случилось, по-моему, 20 августа 1921 года, а с квакерами договор был подписан 13 сентября.
То есть был там, отдельный, кстати, договор.
Да, это отдельный договор. Кстати сказать, что участвовали в России, если уж говорить об иностранной помощи, не только АРА и квакеры. В моем списке 22 организации. Там есть национальные красные кресты таких стран, как Чехословакия, Эстония, Швеция. Там есть международный красный крест, там есть религиозные организации. Мы все знаем, что Ватикан помогает. Мы знаем, что Joint помогал, уже несколько раз упомянутый сегодня. И там есть студенческий союз. То есть вот 22 самых различных организаций выразили свою готовность и желание помогать России.
Какие-то из этих... И лично Нансен, насколько я помню.
Нансен был тогда верховным комиссаром по делам беженцев Лиги наций. И он пользовался... У него была хорошая репутация в Советском Союзе, в Советской России тогдашней. Значит, он организовал, так сказать, свою организацию, которая на самом деле была как бы собранием других организаций. То есть вот если у АРА и у квакеров были ресурсы для того, чтобы иметь свой персонал в Советской России, там, заниматься логистикой, раздачей провизии, то у других организаций такого не было, но они были готовы жертвовать деньги. Эти деньги жертвовались, они шли Нансену, человеку абсолютно с хорошей репутацией, и уже Нансен со своими коллегами, в числе которых, кстати говоря, был будущий предатель Норвегии Квислинг, он был сотрудником Нансенской миссии, но тогда он еще не проявлял себя плохо, он был очень эффективным сотрудником Нансенской миссии. Вот все они занимались раздачей вот этих самых продуктов. Там была отдельная программа посылок, в ней участвовали не только АРА, но и другие организации. То есть 22 организации подписали 25 договоров, самые разные договоры. Вот я просто просмотрел там какие-то организации, просто по нескольку договоров, там, скажем, договор АРА о посылках, договор АРА о передаче специального питания профессорскому составу Советской России и так далее. 25 договоров, которые были подписаны в течение нескольких месяцев второй половины 1921 года. И квакеры решили выбрать снова Бузулук, я думаю, отчасти потому, что местность была знакома, а отчасти это было самое тяжелое. В общем, центр голода приходился где-то там, вот Самарская, Симбирская губерния, и Бузулук опять был пострадавший колоссальным образом, поэтому туда же они и отправились.
Интересно, были ли те люди, которых... Ну, то есть их, наверное, как-то встретили и вспомнили, квакеров, которые приехали туда уже в 21-м году, в Бузулук?
Конечно, да. Надо сказать, что как в числе квакеров, работавших в Бузулуке, были люди, которые работали в первой миссии, так и, естественно, местное начальство, ну, конечно, там предводитель дворянства, он вряд ли их встречал уже при советской власти, но другие люди их помнили, и им тут же был, в общем, довольно быстро выделено очень большое такое здание, в котором сейчас находится детская поликлиника в Бузулуке на нынешней улице Горького, тогда это Самарская была. И работа пошла. Американцам тоже, значит, им был тоже выдан район, часть Бузулукского уезда. Они базировались в Сорочинском. Это немножко дальше, в сторону Оренбурга по железной дороге. То есть у американцев была своя часть уезда, и большая часть приходилась на английских квакеров. И началось вот обеспечение местного населения продуктами. Надо сказать, что жило тогда в Бузулукском уезде порядка 600 тысяч. Но мы понимаем, что подсчет в таких условиях сложный, поэтому цифры разные, но порядка полумиллиона людей населяли Бузулукский уезд. Так вот, в пик голода, когда самое тяжелое время было, я говорю о мае-июне 1922 года, квакеры кормили практически 100% населения Бузулукского уезда. Я нашел документы в самом Бузулукском архиве, где говорится о том, что более 400 тысяч людей получали квакерское питание.
Пути доставки питания, не знаю, что еще было, вещи, медикаменты, это те же пути, что у организации АРА, или какие-то свои у квакеров были? Что это, железная дорога, телеги, лошади, верблюды? Ну, я не просто так говорю про верблюдов, потому что на верблюдах тоже доставляли помощь, и я видел фотографии.
Вы совершенно правы говорите, да, совершенно правильно. Значит, все продукты, а кроме продуктов, как вы справедливо заметили, была еще и одежда, которую мы теперь называем секонд-хенд. Там были еще какие-то, вот та же пряжа, то есть поступало довольно
это
много...
Это, прошу прощения, это пожертвованная одежда из Англии?
Да, граждане сдавали, да, свою одежду. Причем там распространяли квакеры специальные такие листовочки у себя в Британии, объясняя, какого сорта одежды нужны, там цилиндры и фраки можно не давать, но вот нужны, значит, нечто более практическое. Все это поступало морем, в основном через Ревель, это нынешний Таллин. Из Ревеля железной дорогой шло в Петроград, далее в Москву, далее поступало на склад. Очень интересное описание того, как на складе проходила работа в Москве. Из Москвы уходили поезда уже туда, в Бузулук. В Бузулуке была разгрузка или в Сорочинском, потому что американские продукты шли до Сорочинского, это чуть-чуть дальше, чем Бузулук. Значит, склады в Бузулук, интересно, они до сих пор существуют, и такие деревянные здания, строения. Я когда был в Бузулуке, я их видел. Все там разгружалось, и уже на эти склады вот в Бузулуке или в Сорочинском приезжали представители различных властей, сел и деревень. Значит, квакеры сотрудничали с местными комитетами ПОМГОЛА, то есть это вот сотрудничество с местными властями было опять очень продуктивным. Приезжали на верблюдах, да, на полудохлых лошадях, на валах, коровах, на любом виде транспорта, загружались продукты и везли вот в какие-то деревни, где были так называемые пит-пункты, питательные пункты.
А раздавали сами или представители ПОМГОЛА раздавали?
Значит, дело в том, что эти местные комитеты ПОМГОЛА, это, так сказать, никого не присылал из Москвы, просто в каждом селе выбирался какой-то комитет демократическим путем, люди, которым доверяли, и они в определенной избе, там была какая-нибудь изба, где... очевидно, была пустая, где происходила раздача пайков. Там же развешивали в присутствии людей, поэтому контроль как бы был народный. Все раздавали, да, местные, но квакеры осуществляли контроль. Было несколько так называемых постов квакерских, всего там работало в самые тяжелые годы, по-моему, в британской секции порядка 40 человек одновременно, и в американской около 20. Вот, кроме того, что они в Бузулуке находились, как основная квартира, то еще были несколько деревень, сел больших, где находились представители квакеров, они были, так сказать, инспекторы, так они назывались. По сигналу, по жалобе или просто обычным порядком они приезжали, смотрели, как происходит раздача питания, если есть какие-то комментарии от местных жителей. Я читал много документов, где говорилось о том, что в каких-то местах процесс был не очень честный, и там даже доходило до того, что какие-то представители местного комитета помощи голодающим, они были арестованы, и квакеры заставляли переизбирать их в этот комитет, потому что местное население жаловалось о том, что им пытаются за деньги дать еду.
Ну, то есть воровали и спекулировали.
Воровали и спекулировали, да. Вот, к сожалению, были такие факты, и, в общем, это
А как это происходило? Жалоба от местного населения, скажем, наблюдателю от квакеров, а тот уже передает местным каким-то уже более авторитетным властям и более вооруженным, уж точно более вооруженным, чем квакеры, которые, ну, я так полагаю, что оружия у них не было по религиозным, конечно, убеждениям.
Да, в отличие от арок, кстати, которые имели право на ношение оружия от советских властей, да, квакеры, естественно, никто не ходил ни с каким оружием. Значит, вот я недавно перечитал книгу Мюрриел Пейн, это она сама не квакер, она была британской медсестрой, она работала в селе Борское, это недалеко от Бузулука, и она, кроме того, я еще читал еще архивные документы, ее письма в Лондон, и она там и в книге, и в письмах пишет, что я, наверное, здесь не очень популярная по той причине, что вот благодаря мне посажено несколько человек. Происходило это так. Вот к ней приходят люди из этой деревни и жалуются, что у нас, похоже, не довешивают. Она отправляется туда вместе со своим переводчиком и устраивает там контрольные проверки. Так сказать, вот получил человек паёк, он показывает, что дальше начинается проверка этих самых людей, которые ответственны за раздачу. И она очень жесткая была женщина. Она говорит, значит, я вам даю несколько часов на то, чтобы вы вернули то, что вами украдено. Вот. Если вы не возвращаете, то дальше я буду разговаривать с вами совершенно по-другому. Они приносят, она говорит, там чуть-чуть не достает, видимо, уже съели. Вместе с тем она вызывает, естественно, местных представителей власти, это сотрудники милиции, которые увозят. Ну, она, потом интересный был случай, она рассказывала, что человек, который был вот арестован за то, что он воровал, он через какое-то время, он, видимо, был помилован, недолго отсидел, там речь идет о нескольких месяцах, он вернулся и даже благодарил ее за то, что вот она таким образом его наставила на путь истины. Или там другие истории были, когда она присутствовала на суде, и человек клялся и божился, да вот, чтобы мне с этого места не сойти, отныне я буду только квакерские рекомендации слушать. Вот ему говорят, ты, дружок, не путай, у нас власть не квакерская, а советская. Вот, поэтому, значит, тем не менее, по советским законам тоже воровать нехорошо. Вот, то есть случаи воровства были, но в основном, конечно, продукты доходили до людей, и вот, как я сказал, спасены были сотни тысяч жителей.
На складах, ну, когда разгружают в Ревеле, потом еще есть несколько этапов, кто там работает? Местные?
Да, местные люди были наняты. Я, к сожалению, никак не мог найти составы, списки тех сотрудников, которые были из местных. У меня попались в руки старые газеты, где еще тогда жившие бузулучане вспоминали, вот в одной статье, скажем, человек перечислял там бывший студент, бывший священник, там бывший бухгалтер. Вот, то есть местный народ самый разнообразный, они работали на складах, и это было, конечно, в прямом и переносном смысле хлебная работа, потому что они получали к тому, значит, свою зарплату в виде пайки, то есть они кормили свою семью. Ну, кстати говоря, мне потом многие, я ездил в Бузулук неоднократно, мне говорили, что многие из тех, кто работал с иностранцами, они за это поплатились, людей потом уже в 30-е годы именно вот за это в лагеря отправляли, и так что печальная была участь отдельных товарищей, которые работали с квакерами.
К последствиям перейдем. Ну, и как считать, и можно ли как-то посчитать, сколько людей спасли квакеры?
Да, я думаю, что вот эта цифра, которая мною была найдена в Бузулукском архиве, 412 тысяч, это в пик, это июнь 1922 года, В общем, получается, что из того числа людей, которые жили в Узулуке на момент голода, ведь многие же покинули свои дома, они, Ташкент, город хлебный, да, мы все знаем эту книгу, отправлялись в разные места в поисках еды. Я думаю, что большое число, в общем, практически 100% к июню были накормлены, спасены от голода. Конечно, были жертвы. Я ходил специально в Бузулукский ЗАГС и попросил у них, тогда мне еще тогда такие вещи давали на руки, записи из актов смертей. Вот 22-21 год, это страшные страницы, конечно, там колоссальное число. Еще успевали записывать, а ведь представьте себе, сколько не записывали, потому что ведь дело доходило до того, что обессиленный народ не мог зимой хоронить людей. Они, эти фотографии ужасные Нансеновской миссии, они вот всем известны.
Знаменитая фотография, где, да, люди прямо трупов лежат, да, где горами.
Да, это Бузулукское кладбище. Вот, поэтому спасено было, в общем, довольно много, я думаю, что больше половины того числа людей, которые жили в Бузулуке. Но ведь голод один не приходит, он приходит с болезнями. И здесь квакеры предусмотрели этот факт, то есть тиф, холера, малярия, эти страшные бичи вот этой местности. Все это было под контролем у квакеров. Двое умерло. Мэри Паттисон, медсестра из Англии, умерла. Ее вывезли в Москву, но она все равно умерла, похоронена на Лефортовском кладбище. И Вайолет Тиллард, другая медсестра, она умерла от тифа, похоронена в Бузулуке. К сожалению, могила утеряна. Вот после этого приехал английский доктор, очень известный человек, Мелвилл Маккензи. Он потом уже после войны участвовал в создании Всемирной организации здравоохранения. Тогда он был простым английским доктором, который бросил свою очень хорошую работу, оплачиваемую в Ливерпуле, и поехал помогать спасать русских людей от болезни, в том числе и квакерскую миссию. Он очень четко организовал медицинскую работу, великолепно сотрудничал с местными врачами, и фактически Бузулукское здравоохранение было создано вот с чистого листа, потому что можно себе представить, в каком состоянии находились больницы, поликлиники и прочие медучреждения в 22-м году. С чистого листа было воссоздано Бузулукское здравоохранение. То есть это еще очень важное направление работы квакеров в 20-е годы.
А как спасали? Вакцина, лекарства?
Значит, да, были большие поставки медицинских препаратов. И если вот упомянутая мною ранее Мюрил Пейн все время сожалела, что очень мало лекарств, мало перевязочных средств. Она вообще хотела организовать школу для медсестер, потому что она сама профессиональная медсестра. Она пришла в ужас от того, как обстояли дела вот с уходом за больными. Она открыла там какие-то несколько больниц в своем селе. Значит, поступали лекарства, причем многие лекарства, вот Мелвилл Маккензи, я читал его дневник, воспоминания, он говорит, как приятно смотреть, что эти лекарства, они пришли, это из британской армии, от американской армии, то есть вот фактически то, что было направлено на фронты, значит, в братоубийственной войне, теперь это спасает людей. И даже после того, когда квакеры покидали, а покинули они эти края Бузулук, я имею в виду, в 26-27 году, они оставили очень много лекарств, и была совершенно фантастическая женщина Нэнси Бабб, которая участвовала и в первой миссии квакерской, она работала с ними в 17-18 годах, и вернулась сюда, и оставалась в селе Тотском, которое нам известно вот из-за ядерного
полигона,
взрыва.
Да.
Да, да. Вот, она в этом Тотском, ее помнят, слушайте, я был в этом Тотском 10 лет назад, я на улице просто вот какую-то старуху спросил, знаете, у вас американка жила здесь? Она, конечно, это Нэнси Бабб. То есть, это фантастика, это сейчас люди ее помнят, там она сделала больницу, она построила больницу, она организовала, она очень хваткая такая, американская такая бизнес-вумен была, тяжелого характера, с ней никто не мог сработаться из ее соотечественников, вот, поэтому ее оставили одну в Тотском, вот ты здесь давай трудись, ее там все обожали, на руках носили, она создала какие-то, значит, такие мастерские кустарные, там валенки какие-то, вышивки делали, продавали все это дело, а мы, это НЭП, тогда все это было возможно, да, на эти деньги она построила больницу. Здание до сих пор, там сейчас детский дом для детского творчества. И они молодцы в Тотском, они повесили мемориальную доску на этот самый дом. Это просто замечательно, что люди помнят, и не только вот, так сказать, в головах у людей, но еще и мемориальная доска. Вот таким образом шла помощь.
Про память. Вот чуть-чуть у нас осталось времени. Судьба квакеров в Советской России, ну, у всех религиозных иностранных организаций она примерно похожая, но квакеров, я так понимаю, вынудили рано или поздно уехать. Когда и как? Я, тут еще слушатели спрашивают, обвиняли ли их в шпионаже, как, например, АРА, спустя годы.
Да, быстро отвечу про шпионаж. Удивительно, что о них просто забыли. Бузулуки мало кто помнит и по сей день о них. Вот. Но их никогда не поливали грязью. Это отличительная черта АРА. Значит, что касается покидания. Значит, как я сказал, в 27-м году квакеры, последние там единицы уже работали, покинули Бузулук, Тоцкое и Сорочинское. В Москве был квакерский центр в Борисоглебском переулке, почти наискосок от музея Марины Цветаевой. Этот дом и сейчас стоит, дом номер 15. Целое здание было в их владении, опять же, показатель, советская власть, в ту годину, когда людям жить было негде, они выдали им довольно большое здание для того, чтобы там был квакерский офис. Квакеры хотели открыть училище для медсестер. В Москве не получилось. Квакеры хотели открыть сельскохозяйственную школу в селе Умновка Бузулукского уезда. Не получилось из идеологических соображений. Последние их попытки – это создать некое на базе Яснополянской больницы тоже училище для медсестер, и это не получилось. Хотя Семашко был очень большие симпатии питал к ним, у них были, опять же, хорошие отношения и с Ольгой Каменевой, сестра Троцкого, жена Каменева, и с наркомом Семашко, скажем, с Лебедевой. То есть вот вопросы материнства и охраны детства – это то, чем занимались квакеры последние годы. Выдавили их в 1931 году очень просто – не продлили договор аренды. И в октябре 1931 года Дорис Уайт покинула Москву. Потом она написала очень интересную книжку «Воспоминания о своей работе». Вот и все. На этом все закончилось. К счастью, никого вот за эту деятельность не расстреляли, не арестовали. Был один вызов в ГПУ, Анна Хейнс вызывали, но там всего лишь допросили, чем вы занимаетесь, откуда деньги, отпустили ее. Она уже на том этапе работала в системе здравоохранения Москвы. И печальная судьба Уильяма Уилдена. Это он не квакер, он пацифист из Дарбишира, из Англии. Он женился на русской девушке Зинаиде Ивановой. Он познакомился с ней, она была пиш-барышней, машинисткой в квакерском офисе. Женились они, и его, как троцкиста, расстреляли в 1937 году в Москве. К этому моменту он работал переводчиком. Вот такая вот печальная судьба.
Спасибо большое. Сергей Никитин, историк, автор книги «Как квакеры спасали Россию», был сегодня с увлекательным рассказом про квакерскую миссию, как квакеры помогали и во время Первой мировой войны, и уже во время голода 20-х годов. Спасибо большое. Это была программа «Дилетанты». Говорили про голод 20-х годов и иностранную помощь. Спасибо. Всего
доброго.
Спасибо
вам. Спасибо. До свидания.
«Дилетанты».